Данное сообщение, материал создано и или распространено средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Приветствую вас, уважаемые слушатели. Это подкаст «Включите звук» информационного агентства «Росбалт». Ведущий Петр Годлевский, а мой собеседник сегодня – руководитель Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Российской академии наук Виктория Журавлева. Приветствую вас, Виктория Юрьевна.
Здравствуйте, Петр.
Ну вот за последние буквально две недели произошло несколько важных событий, имеющих отношение к внутренней политике США. И они очень разнообразные. Вновь на слуху бывший президент Дональд Трамп. До сих пор не утихают споры, обсуждения, дебаты вокруг полета на Тайвань Нэнси Пелоси. Сенаторы и конгрессмены призывают объявить Россию страной, спонсирующей терроризм. В общем, много разнообразных событий. Но я хотел бы начать сегодня все-таки по хронологии, наверное, с визита спикера Палаты представителей на Тайвань. Официально она заявляла, и вот буквально 9 числа, давая интервью очередное, по-моему, CNN, Пелоси подчеркнула, что это такой акт поддержки демократии на Тайване. Но вот вопрос, состоялся бы этот вояж, если бы в ноябре не предстояли довыборы в Сенат США, которые решат судьбу 34 мест из 100 в этой палате американского конгресса?
Ну, как бы тут гадать-то бесполезно, состоялось, может быть, и не состоялось бы, но абсолютно точно, что фактор предвыборной борьбы здесь один из доминирующих, один из важных. То есть очевидно, что поездка спикера Палаты представителей – это часть предвыборной борьбы демократов за электорат, который они легко могут потерять, борьба очень плотная, и, в общем, пока предсказывают, что с большой вероятностью Палату представителей демократы потеряют, но у них увеличились шансы сохранить Сенат, что много, уже много для них. Поэтому, конечно, сейчас идет в ход все. Активно используется риторика поддержания и сохранения демократии в мире. Соответственно, вот эта вот тема, которая, в принципе, как бы свойственна демократам, но активно перезапустил ее Байден с начала своего президентства, что Америка – это лидер демократического мира, которая будет бороться за демократию не только внутри страны, но и вовне. Она вот такая, как флаг у демократической партии, под которым они идут в вот этот период байденского президентства. И чем слабее позиции внутри страны, тем, соответственно, активнее накручивается тематика внешней борьбы, да, или внешнего сплочения за демократию. И здесь вот и украинская кампания Соединенных Штатов, и, соответственно, конечно же, что еще, где еще у нас в мире основной очаг, который нужно поддерживать, это Тайвань. При этом, на самом деле, поездка-то получилась довольно-таки спорная, и насколько она привлечет демократические голоса, насколько это действительно важно для американцев сейчас в условиях растущей инфляции, очень большой вопрос. Но как имидж партии, это, да, наверное, было что-то такое важное для демократов.
Вопрос тогда остается все-таки такой открытый, да, полетела бы она или нет, если бы, например, выборы были в следующем году. Но, да, не будем гадать.
Может быть, она полетела бы в следующем году тогда.
Да, наверное. Но не будем гадать. Вот в минувшие выходные Дональд Трамп выступил на конференции консерваторов в Далласе, но, вопреки ожиданиям, не объявила о своем намерении баллотироваться на пост президента. На ваш взгляд, ну, вы эту историю уже комментировали, но вот на ваш взгляд, рискнет ли он все-таки или нет?
Я думаю, что, во-первых, он будет тянуть до последнего. То есть интрига будет сохраняться максимально, настолько, насколько возможно, потому что это подвешивает демократов, соответственно, то есть им нужно, они, не понимая основного соперника, будут как бы терять свои позиции с точки зрения представления своего основного кандидата. И это в значительной мере подвешивает партию, конечно же, самую республиканскую. И история, которая сохраняется после трамповского президентства, что такое теперь республиканская партия и что Трамп сделал с республиканской партией, насколько трампизм сохраняется частью или является характеристикой республиканской партии, она в итоге очень сильно затягивается. То есть если бы было понятно, что Трамп точно не идет и не будет больше никогда возвращаться в политику, то это был бы вот сейчас бы у партии был такой период как бы восстановления, да, поиска себя, прихода к какой-то новой реальности, новой нормальности. А поскольку процент поддержки Трампа по-прежнему высок у электората, и Трамп все время намекает на то, что он может остаться в политике и, в общем, в 2024 году может вернуться, то получается, что партия как бы не переживает этот вот этап перерождения. То есть она должна оставаться с Трампом и не может четко себе ответить на вопрос, с Трампом она или нет, потому что она не может отказаться от электората Трампа, потому что он там составляет почти 40%. И при этом раскол между теми, кто его поддерживает в партии, кто нет, он сохраняется и даже растет. То есть появляются те, кто все-таки готовы были бы сказать, что партия должна пойти дальше, но опять же боятся потерять электорат. То есть вот эта вот подвешенность республиканской партии, она, конечно, как бы серьезный, я бы сказала, серьезный вызов для республиканской партии и для республиканского электората. Но она козырь для Трампа. И поэтому он будет, конечно же, сохранять вот эту ситуацию максимально долго. Мы помним 2016 год, когда он вдруг оказался в предвыборной гонке. И это вдруг было одним из его козырей. И я думаю, что здесь будет все то же самое. Сдерживаются, опять же, не только демократическая партия, но сдерживаются и конкуренты по республиканской партии таким образом. Например, тот же самый Де Санчес сейчас, который очень на хороших позициях в партии, и это, конечно же, самый вероятный преемник лидера партии, он наиболее близок по взглядам к Трампу, соответственно, он мог бы взять трамповский электорат, и у него очень большие шансы на победу, он молодой, в отличие от Трампа, он более такой как бы включенный в истеблишмент, то есть у него есть те плюсы, которых нет у Трампа, но в результате вот такой затянутой игры Трампа он оказывается тоже подвешен в своих позициях, потому что здесь, получается, ему нужно сделать выбор. Либо он четко сейчас отмежевывается от Трампа и говорит, что он будет его конкурентом, а это значит потерять его электорат. А может быть, и не надо терять электорат, если Трамп все-таки не выдвинется, да, тогда этот электорат перейдет ему. То есть вот здесь вот такая вот сложная игра, которая, в смысле, не очень приятная игра, которая неприятна ни для республиканцев, ни для демократов. Но она выигрышна для самого Трампа. Так что я думаю, что мы не узнаем, не скоро узнаем, будет ли он баллотироваться.
Ну, судя по такой тактике, скорее всего, будет. Но вот еще один интересный такой нюанс на этой неделе. Агенты ФБР провели обыск в поместье у Трампа во Флориде. И, естественно, что сам бывший президент связал это с его возможным выдвижением. А вот официально речь идет всего-навсего о документах, которые Трамп, что называется, взял домой с работы, будучи еще хозяином овального кабинета в Белом доме. Ну, а потом не вернул, хотя должен был. И вот журналисты американские, во всяком случае, как я вижу, отмечают, что в большей степени Трампу грозит преследование из-за штурма Капитолия в январе 2021 года. Вот на ваш взгляд, вот таким образом его не попробуют снять с забега?
Вы знаете, вот честно, мне на самом деле удивительно, что его до сих пор не сняли с забега, потому что вообще-то у демократов есть и были, и есть все основания передать как бы пожелание комитета, который расследует события 16 января, в Министерство юстиции на то, чтобы начать расследование в отношении самого президента. Этого не происходит. Более того, Они могут вынести предложение о том, чтобы ограничить возможности Трампа на участие в политической жизни. У них есть все основания для этого. Это, в общем, вполне прописано в Конституции, потому что даже по тем недостаточным доказательствам их вполне достаточно, чтобы сформулировать обвинение как попытка подстрекательства. И вот этого достаточно, чтобы вывести Трампа из политической жизни. Почему демократы этого не делают? У них есть для этого все возможности сейчас, до выборов. Мне не очень понятно, это подвешенная ситуация. И как бы, в общем, и Трампа бы и не было в политической игре уже. И здесь все эти расследования, копания со стороны ФБР, они совершенно были бы не нужны. Я думаю, что здесь, опять же, опасения демократов какой-то острой реакции со стороны республиканского электората, и что тоже не очень хорошо накануне выборов. Но тогда получается, что они сами себя подвешивают и затягивают, и, в общем, лишают себя такой возможности, потому что в случае, если контроль партийный над Конгрессом изменится после ноябрьских выборов, это будет сделать еще сложнее.
Ну, здесь, да, здесь довольно запутанная получается история. Демократы подвешивают Трампа, Трамп подвешивает всех.
Да, да, да. Интрига завязывается. Вполне возможно, что сама интрига, она, в общем, является сутью политической игры.
Да. Какое поле для маневров, как говорил один политик, по-моему, предлагая назначить Григория Алексеевича Явлинского директором московского зоопарка.
Вот, зачем? Ну вот, да. Почти Соединенные Штаты уже дошли до зоопарка, да.
Да, ну вот если серьезно, то последний вопрос, он буквально пару дней назад всплыл, это призыв группы сенаторов и конгрессменов причислить нашу страну государством, спонсирующим терроризм. И вот у меня такой вопрос в связи с этим. На фоне грядущих выборов позиции демократов и республиканцев, они едины или расходятся в отношении трагических событий на Украине?
Абсолютно едины, в полный двухпартийный консенсус, как ни о чем демократы с республиканцами полностью согласны в отношении российской повестки. И, соответственно, вся санкционная политика идет полностью с поддержки обеих партий, стопроцентной поддержки. Ну, то есть там, если посмотреть по тому, как голосовали за различные этапы расширения санкционные, то какое-то число всегда есть неголосующих, но оно настолько, ну или голосующих против, но оно настолько незначительное, что, в принципе, можно говорить о единой позиции обеих партий. Но это не означает, что вот это вот принятие закона об объявлении России террористическим государством или государством, поддерживающим, спонсирующим терроризм, будет тем шагом, на который решатся обе партии, представители всех партий. То есть все-таки это уже какая-то следующая стадия, которая или очень серьезный шаг, для которого должны быть серьезные основания, потому что и здесь я думаю, что демократы в меньшей степени будут готовы голосовать за такой закон, чем республиканцы, потому что Байден активно заявляет себя не только хранителем демократии, но и таким миротворцем, да, способным договориться со всеми лидерами мира, даже с авторитарными и агрессорами, с тем, чтобы как бы поддерживать какую-то стабильность. И здесь уже Байден делал заявление о том, что он готов разговаривать с Россией о продолжении СНВ. И Байден заявил о том, что он готов в этой сфере взаимодействовать с Россией, несмотря на вот ситуацию вокруг Украины. И здесь объявление статус России государства, спонсирующего терроризм, она, конечно, полностью блокирует такие начинания президента. Поэтому демократы вряд ли в Конгрессе будут поддерживать такой законопроект, потому что это фактически означает, ну, как бы блокировать собственного президента в его внешней политической повестке. Вот, то есть здесь партии разойдутся с большой вероятностью, и, соответственно, это как бы снижает вероятность того, что этот закон будет принят. Учитывая, что в Конгрессе его достаточно давно обсуждают, ну, собственно, с 2014 года, да, он идет все время как так подспудно есть, как инициатива, и периодически говорят, что вот-вот сейчас уже точно примут. Я думаю, что это скорее как такое оружие последнего действия, то есть вот если уже ничего, или если что-то произойдет еще более из рук вон выходящее, чем 24 февраля, ну тогда, да, наверное, надо будет им воспользоваться. А так, я думаю, что оно будет скорее использоваться как долгосрочная или как какая-то мера максимальной угрозы.
Ну что ж, нам остается, наверное, только гадать, или точнее наблюдать, как говорит один коллега, да, что будет дальше. Ну что ж, Виктория Юрьевна, огромное вам спасибо за комментарии и за ответы на вопросы.
Вам спасибо, Петр.
Всего доброго.
До свидания.
Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалт. Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.